Говорит Радио Свобода. Россия заблокировала голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции о ситуации в Сирии.
Никакого интереса к тому, чтобы дать резолюции пройти, у Москвы нет. Поэтому-то, с ее точки зрения, она и является нереалистичной.
Михаил Ходорковский о блокировке на российской территории сайта МБХ Медиа.
Власть воспринимает наши медийные ресурсы достаточно жестко, потому что мы бьем по конкретным высокопоставленным персоналиям.
В Берлине подходит к концу международный кинофестиваль.
Очень скоро жюри объявит свой вердикт, и я думаю, что у моего фаворита практически нет шансов.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 23 февраля. Итак, в четверг Совет Безопасности ООН надеялся поставить на голосование резолюцию о приостановке боевых действий в районе Восточная Гута в пригороде Дамаска, но надежде не суждено было сбыться из-за возражений России. Тем не менее, не исключено, что сегодня голосование все же состоится. С подробностями наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
С воскресенья российская и сирийская авиация ведут интенсивные бомбардировки населенных пунктов в Восточной Гуте. За истекшие дни, по данным местных врачей и общественных активистов, там погибли свыше 350 человек, число близкое к рекордному даже по самым жестоким меркам семилетней войны в Сирии. Резолюция, внесенная Швецией и Кувейтом, предусматривает прекращение военных действий вокруг блокируемых населенных пунктов на всей территории страны, включая Восточную Гуту, сроком на 30 дней, поставки населению гуманитарной помощи, а также эвакуацию раненых. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал оглашенные на заседании сведения о человеческих жертвах плодом массового психоза и подчеркнул, что резолюция в ее нынешнем виде нереалистична и нуждается в доработке. Переговоры по тексту резолюции велись в Совбезе 2 недели, и хотя он не был окончательно согласован, Швеция и Кувейт при поддержке США, Франции и Великобритании упрямо настаивали на немедленном проведении голосования, заметил Небензя. Сирийская армия осаждает район Восточной Гуты уже 5 лет. Местная система здравоохранения находится на грани коллапса, предупреждают медики. Многие больницы подверглись разрушению, по некоторым сведениям, не в результате случайности, а сознательно. Россия заветировала 9 резолюций Совбеза по Сирии, однако члены Совета надеялись, что на сей раз она сделает исключение ввиду огромных масштабов кровопролития и воздержится при голосовании. К тому же идея созыва экстренного заседания СБ принадлежала Москве. Координатор гуманитарных мероприятий ООН Марк Лоукок, обращаясь к участникам заседания по видеосвязи из Женевы, напомнил, что в свете международного гуманитарного права обеспечение поставок продуктов питания в осаждаемые населенные пункты не может быть предметом переговоров, а является обязанностью всех без исключения государств. Страны Запада пошли на уступку России и по ее требованию вывели из субъектов перемирия группировки ИГИЛ и Джабат ан-Нусра, но этого оказалось недостаточно. По словам высокопоставленного американского дипломата, Россия, похоже, по-прежнему намерена торпедировать любые разумные предложения, направленные на окончание бомбардировок и спасение человеческих жизней, в то время как режим Асада предпринимает все новые усилия через бомбежки и голод вынудить оппозицию сложить оружие. Москва и Дамаск причисляют к экстремистам любые оппозиционные силы безотносительно к их идеологической платформе. Некоторые вооруженные формирования в Восточной Гуте тоже нарушают гуманитарное право, ведя артиллерийский огонь по жилым кварталам столицы. Итак, глава российской делегации Василий Небензя раскритиковал последнюю резолюцию по Сирии за отрыв от реальности. Что он мог иметь в виду под этими словами? Отвечает сотрудник военно-политического журнала National Interest Дэвид Мажумдар.
Соединенные Штаты и их партнеры видят одну реальность – человеческие страдания и разрушения. Россия видит другую реальность, вполне успешную, судя по всему, операцию против последнего оплота повстанцев в районе, прилегающем к Дамаску. Никакого интереса к тому, чтобы дать резолюции пройти, у Москвы нет. Поэтому-то, с ее точки зрения, она и является нереалистичной, ибо не отражает реальности российских приоритетов. приоритетов, первейший из которых – спасти режим Асада. У России, сдается мне, есть все основания полагать, что ее подход торжествует. До того, как она активно вмешалась в сирийский конфликт, на Западе и в арабском мире царило убеждение, что дни Асада сочтены. Этот консенсус Россия смогла поломать, выдавив повстанцев с большей части территории, которую они удерживали. Поэтому послевоенный сценарий с сохранением Асада у власти представляется мне вполне реалистичным. Путин, как это ни покажется странным, расценивает свою политику в Сирии как миротворческую и не желает делиться с Западом лаврами, причитающимися успешному миротворцу, особенно в канун выборов.
Предполагали ли западные эксперты, что вмешательство России в сирийский конфликт окажется столь успешным?
Скорее нет, чем да. Конечно, мы знали, что Россия располагает вполне приличной авиацией, но не ожидали, что она окажется настолько эффективной в так называемой «войне малой интенсивности», то есть в войне преимущественно партизанской. Если бы это было не так, режим Асада давно бы пал. С другой стороны, не следует буквально воспринимать утверждение России, будто мы, дескать, одержали окончательную победу в Сирии, и теперь наши войска возвращаются домой. Глупо отрицать, что противник преподносит российскому командованию сюрпризы, мешающие возвращению войск в места постоянной дислокации. Хочу добавить, что действия российских ВВС в Сирии выигрывают от отсутствия конкуренции. Им, по большому счету, никто не мешает, ни коалиция во главе с США, ни Израиль, ни тем более сами повстанцы. По крайней мере, на сегодняшний день. В Сирию только что прибыли новые российские истребители, и Пентагон воспринял это абсолютно спокойно. Поэтому в количественном отношении российские силы, задействованные в боевых вылетах, могут быть очень небольшими и одновременно эффективными. Я не хочу отрицать тот вклад, который в дело спасения Асада вносит Иран и Хезболла, но российская авиация, как мне кажется, играет решающую роль.
В какой мере, по-вашему, российские авиаудары увеличили масштабы кровопролития в Сирии по сравнению с тем, какими бы они были без участия России в войне?
Трудно дать точную оценку, но, думаю, лепта, внесенная Россией в расширение масштабов кровопролития, весьма ощутима. Российские ракеты, воздух-земля, куда менее точные, чем американские, которые применяются в Афганистане, Ираке и в той же Сирии. Да и они, как мы знаем, порой бьют мимо цели. К тому же мне не кажется, что российское командование накладывает на своих летчиков жесткие ограничения в плане побочного ущерба, требуя сводить к минимуму потери среди мирного населения. Судьба столицы Чечни Грозного говорит здесь сама за себя. Принятые на Западе нормы ведения войны, принципы соразмерности цели и цены, заплаченные за ее достижение жизнью мирных граждан, в российской армии, я полагаю, высоко не котируются. Если можно бомбардировками затерроризировать население, заставить его бежать из городов, лишая поддержки мятежников, то логика войны в своем первозданном виде подскажет как раз такое решение. Легко допускаю, что нечто подобное имеет сейчас место в Восточной Гуте. Как бы то ни было, я не склонен доверять безраздельно и пропаганде повстанцев, уверяющей, что российские самолеты целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру, в частности больницы. За оппозицией тоже числятся немало.
Сотрудником военно-политического журнала The National Interest Дэвидом Мажумдаром беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы уже сообщали, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту МБХ «Медиа» на территории России по решению Генеральной прокуратуры. Ресурс внесен в реестр сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, а также материалы организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. Информационный проект МБХ «Медиа» был запущен в конце декабря после того, как был заблокирован сайт организации «Открытая Россия». Моя коллега Светлана Павлова побеседовала по телефону с бизнесменом Михаилом Ходорковским, который финансирует работу сайта.
Скажите, пожалуйста, как вы вообще оцениваете действия российских властей по отношению к МБХ-медиа и вот другим ресурсам, которые были ранее заблокированы также?
На мой взгляд, очевидно, что власть воспринимает
наши медийные ресурсы достаточно жестко. Воспринимает она их достаточно жестко, потому что мы бьем пофамильно и по конкретным высокопоставленным персоналиям. Последнее это событие было связано с подготовкой публикации переписки между сенаторами США и американским казначейством по поводу господина Чайки и его включения в санкционные списки. Для меня понятно, что они пытались предотвратить вот эту вот публикацию, ну, что глупо, конечно, потому что она в любом случае бы вышла. Но ум этой организации, которая у нас себя называет Генеральная прокуратура, в принципе, не свойственна. Так что не надо удивляться.
Как вы считаете, есть ли вообще какие-то юридические основания для этой блокировки?
А раньше они еще пытались писать какие-то юридические обоснования, но у нас была однозначная позиция по данному вопросу, что если есть требования Госкомнадзора убрать ту или иную публикацию, мы это делаем просто потому, что мы считаем, что важнее, чтобы ресурс работал, а убрать публикацию сейчас – это бессмысленная история для защищающейся стороны. В последнее время, вот и в случае блокировки сайта «Открытая Россия», сейчас в случае блокировки моего личного сайта «МБХ-Медиа», они даже не обосновывают свое требование. Просто заблокировать и все. Это, знаете, для юристов это переход на некий иной уровень психологического восприятия ситуации, потому что любой юрист пытается как-то обосновать свои действия. Они этого даже не пытаются. То есть это уже не юристы. Я не понимаю при смене власти вообще, что с ними делать-то.
Можно ли предположить, что власти просто хотят, чтобы на время выборов «Открытая Россия» и вы как-то замолчали, да, не распространяли свою информацию именно вот в этот выборный, предвыборный, послевыборный период?
Я с вами согласен. Я полагаю, что им, конечно, сейчас дали больше карт-бланш, чем обычно. Но не надо предполагать, что это карт-бланш, связанный именно с выборами. Это вообще карт-бланш, связанный с тем, что Путин окончательно для себя отошел от концепции правового государства. И то, что он делает в последнее время, включая вот этого Пригожина со всеми его этими ЧВК, которые по российскому законодательству являются уголовно наказуемым деянием, наемничеством. Все эти вот его, так сказать, внезаконные блокировки, хотя, в принципе, они бы могли это сделать и по закону. Все эти действия в рамках избирательной кампании, которые нарушения такие вот лобовые, там, в том числе касающиеся лично Путина, там, связанные с использованием избирательного фонда, который, в общем, в принципе, можно было бы и не нарушать. Это не принципиально для него. Но это свидетельствует о том, что вот это вот какое-то стремление, изначально бывшее к правовому государству, ну или хотя бы уж государству, как он называл, диктатуры закона, оно сейчас отошло на второй план. Ну, типа, да наплевать. Ну, нету закона, и ладно. Это вот такой вот следующий переход. Это самоосознание Путина и его ближайшего окружения себя именно как преступной группы. Они вот, похоже, себя в этом качестве не только самоосознали, но и чувствуют достаточно комфортно. Не надо думать, что это только касается выборов. Это будет и после.
Ну вот, возвращаясь конкретно к вашей ситуации, имеет ли смысл в этом контексте добиваться отмены блокировки в судебном порядке? Вообще, каковы будут ваши дальнейшие действия по защите вот своих медиа?
Мы без всякого сомнения будем заниматься легальными действиями по отмене этих решений, поскольку система управления в стране, в принципе, развалена, и такой вот однозначной вертикали не существует, то возможно всякое на этом пути. Потом мы дойдем до Европейского суда по правам человека, если к тому времени Россия еще будет оставаться частью Совета Европы. И постараемся на этом уровне обратить внимание российских властей, что они действуют за пределами собственного законодательства. Ну а параллельно Мы будем работать в социальных сетях, поскольку на сегодняшний день социальные сети в значительной мере компенсируют вот эти вот блокировочные усилия. Если власть перейдет к блокированию социальных сетей, ну, это будет некая другая реальность. Что делать в этой другой реальности, мы будем думать.
С бывшим главой компании «ЮКОС», бизнесменом Михаилом Ходорковским, который финансирует работу сайта МБХ «Медиа», беседовала Светлана Павлова. Продолжаем программу «Время свободы». 2 года и 3 месяца по совокупности преступлений. Такое наказание вынес сегодня суд Ленинского района Кирова в отношении заключенного Алексея Галкина. Галкин признан виновным в публичном оскорблении младшего инспектора СИЗО-2 города Кирова Юрия Бойко, цитата, «словами с нецензурной бранью». До этого Галкин был осужден по обвинению в ложном доносе на сотрудников ФСИН, которых он обвинял в пытках. Екатерина Лушникова, наш корреспондент в Кирове, побывала в суде Ленинского района и попыталась взять интервью у подсудимого.
После окончания процесса я не имею права задерживать здесь подозреваемого обвиняемого. Я его должен увести в караульное помещение.
Начало процесса. И судья при вас разрешила фотосъемку и небольшое 5-минутное интервью.
По своим функциональным обязанностям я не имею права оставлять подозреваемого обвиняемого с вами наедине.
Так я не наедине.
В присутствии даже своего конвоя.
Только после устного разрешения судьи Жанны Самсоновой начальник конвоя разрешил записать интервью с заключенным Алексеем Галкиным непосредственно во время судебного заседания. В 2016 году Алексей Галкин написал жалобу председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину, требуя привлечь к ответственности сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний за избиение заключенных. Однако сам был обвинен в ложном доносе на представителей власти.
Ну, по сути, в данных колониях, в лесных, как правило, законодательство Российской Федерации не действует. Пыточные условия там заставляют бегать бегом, стоять на растяжке, зафиксированы некие побои, да, есть там паспорт в уголовном деле, справка об освобождении, где там, ну, разбито все лицо, никакая экспертиза по этому поводу не проводилась.
Никакой. Это какая колония?
Ну, ИК-20.
Кто конкретно вас избивал?
В тот момент он находился в должности начальник оперчасти ИК-20, некий такой Ковров. У меня исковое заявление написано, и я его собираюсь в ближайшее время отправить, то есть согласно приказа Министерства юстиции номер 216 из огромного перечня вещей мне был выдан только свитер. То есть мне не выдавалось вообще ничего. В Казани я год отбывал в одном свитере, в трусах и в носках.
Вы писали, что у вас сломаны ребра.
Ну, ребра мне сломали там, ну, гораздо ранее.
Это какая колония?
Это ИК-1. 8 месяцев у меня они гнили, и мне не оказывали 8 месяцев медицинскую помощь, в связи с чем там вливание аскиамилит. Причем у меня есть выписка 2012 года, и я тоже собираюсь подать по этому поводу в суд, где заключение вот этих псиновцев, оборотней, да, в котором указано, что у меня произведена резекция 8-го ребра.
А при каких обстоятельствах вас начали избивать? Вы не подчинялись чему-то?
Нет, там просто администрация ИК-1 испытывала самоудовлетворение. Как.
Вы хотите сказать, что они садисты?
Да.
Другие заключенные также рассказывают о пытках в кировских колониях. Бывший заключенный Владимир Витальев, фамилия изменена по его просьбе, отбывал наказание в одной из колоний строгого режима на севере Кировской области. Вот что он вспоминает.
По 3-4 дня не кормили, вот в камеру закроют, забывают. А что это паечка 400 грамм на сутки? Один раз баланда. Но они молодые парни, здоровые, кушать хотят. Так у них поневоле начинается кожа отпадать, а витаминоз, по-нашему пилагра называется, вот там кожу пошелчишь, она сыпется хлопьями. Или вот, играешь в карту в камере, например, раз увидел, все, докладное пишет. Так какое наказание? 15 через баню или в бочку. В изоляторе помоют, в бане потом разлаживают на лавку, при наручниками пристегивают и по пяткам дубинкой. 20-30. Ноги вот распухают, ходить не можешь. Ну, давай через бочку. А бочка такая, вот, обрезанная она, цистерна. Закрывай туда, ну, как камера, ключ, закрывает. А шнури рядом стоят, такие арматуры у них здоровые. И по бочке бьют. Представляете? час, и человек падает, все. Кровь из ушей, из носа идет.
Чтобы остановить избиения и пытки, заключенные идут на меры чрезвычайного характера. Они сами себе режут руки, вскрываются, или вставляют штырь, тонкую проволоку, ближе к сердцу. Согласно данным медицинского обследования в теле Алексея Галкина, и сейчас находится инородный предмет, руки у него тоже в следах от порезов.
Но иногда обстоятельства, да, складываются таким образом, что нужно решить что-то прямо здесь и сейчас. То есть, допустим, меня начинает избивать, почему бы мне не порезаться, чтобы прекратить мои избиения? То есть, как бы это будет меньше вред моему здоровью, нежели мне там сломают ребра там.
Выступая в суде Ленинского района, Алексей Галкин рассказал, что сотрудники Кировского управления ФСИН предлагали ему записать специальное видеообращение, обвинив Московский центр за права человека в сотрудничестве с американской разведкой.
Я делаю некое видеообращение, в котором скажу, что вот там эти все правозащитники облил грязью, что они все такие там плохие, сякие, там вымогают деньги, там, ну и прочие моменты. Ну и в случае, если я соглашусь на вот это вот подлое действие, то никакого уголовного дела, естественно, по 319 статьи не будет.
Алексей Галкин признал, что произнес оскорбительные слова с нецензурной лексикой, однако заметил, что оскорбление было направлено не против конкретного сотрудника Юрия Бойко, а против всей гнилой системы исполнения наказаний.
Что я могу сказать? Да, удивился. Я уже столько лет сижу в тюрьме, окружают меня такая масса, 90%, с которой мне хватает для общения ежедневно, из года в год, десятилетиями, 50 слов. Из 50 слов 49 слов матершинные. Сотрудники-то от нас ничем отличаются. То есть также там мат, перемат, как бы, да, ну, он там что-то вот, там мог бы встать, там, пятое, десятое, а там, куда вставать, тут камера, фиг его знает, 1.5 на 1.5 метра, что, куда вставать, че вообще от меня надо. Потом он еще пришел, там, опять все то же самое. Ну, вот я и ответил Бойко. Но Бойко-то я не оскорблял. Потому что все вот эти мои оскорбления по отношению ко всем сотрудникам УФСИН по Кировской области. Людей в лагерях убивают. А мы здесь какую-то рассматриваем вообще непонятно. Вот, не преступление, а непонятно что.
За публичное оскорбление представителя власти суд Ленинского района Кирова приговорил Алексея Галкина к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. С учетом того срока, который он уже получил за ложный донос на начальника оперативной части исправительной колонии номер 20 Станислава Коврова. Другой заключенный, Эдуард Горбунов, обвинил в пытках начальника исправительной колонии номер 6 Александра Бибика и тоже получил новый срок 3 года лишения свободы в колонии строгого режима. В целом, Кировское управление ФСИН можно назвать своеобразным полигоном по фабрикованию уголовных дел для тех, кто недоволен, кто пишет жалобы и борется за права человека. Так считает московский правозащитник Петр Курьянов.
Я не знаю, почему прокуратура с ними в такой слаженной спайке. Видимо, из-за леса, который в огромных количествах пилит, используя рабский труд осужденных, ихними же руками он потом трансформируется в какие-то изделия, да, срубы, которые нормально стоят в Москве. А что, прокурор приехал в колонию, его нагрузили поделками, надо, там еще какие-то сувениры накормили, он с сумками, с продуктами, там вон у этого Бибика возьмите, там целое подсобное хозяйство. Ну что, все прокуроры везут к себе. Что он после этого напишет? Что он там выявил какие-то нарушения? Да нифига. Благодаря этому такому лесному бизнесу незаконному, которым занимается местный УФСИН, и подчинять себе прокуроров, Следственный комитет. Это мафия. Ее здесь надо с ней очень серьезно разбираться.
Екатерина Лошникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Планирование нападений воюющих на стороне режима президента Сирии Башара Асада российских наемников на сирийские демократические силы союзников международной коалиции во главе с США 7 февраля принимал участие бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют другом Владимира Путина. С таким утверждением выступила газета «Вашингтон-Пост», ссылаясь на данные разведки о переговорах Пригожина с сирийскими военными и чиновниками. Пригожина называют главным организатором и спонсором так называемой частной специальной военной компании «Вагнера», в рядах которой в Сирии воюют сотни граждан России. По данным перехвата переговоров Пригожина с сирийскими представителями, он якобы заявлял, что подготовил, цитата, «хороший сюрприз» для Башара Асада, о котором станет известно в период с 6 по 9 февраля. Как утверждает «Вашингтон-Пост», Пригожин также получил заверение, что, цитата, «работа будет оплачена». Российские военные перед боем 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор заявили связавшимся с ними представителям американского командования, что в начавшем наступлении на позиции союзников США в вооруженном отряде нет граждан России. Об этом заявила представитель Министерства обороны США Дана Уайт. Наступавшая группировка подверглась ударам американской авиации и погибли, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сот человек, в том числе россияне, предположительно наемники из так называемой частной военной компании «Вагнера». Страны Запада должны противостоять агрессивным действиям России по отношению к Украине решительным и трезвым образом в связи с нарушением ее суверенитета и территориальной целостности. Такое мнение высказал глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон в статье, посвященной 4-й годовщине аннексии России Крыма. Джонсон подчеркнул, что изменение границ и аннексия территорий при помощи силы противоречит как международному праву, так и взятым на себя Россией обязательствам. Санкции, введенные против России в связи с аннексией Крыма, должны оставаться в силе до тех пор, пока регион находится под контролем Кремля, пишет Джонсон. Полиция Аргентины пресекла контрабанду 389 килограммов кокаина в Россию. Наркоторговцы собирались поставить его в дипломатическом багаже. Операция проводилась совместно с Россией. Расследование началось больше года назад, однако официально о его результатах было сообщено только в четверг. Поводом для начала расследования послужило обращение посла России. Он сообщил сотрудникам аргентинских спецслужб о странном грузе в посольской школе. Там были обнаружены 12 чемоданов с пакетами кокаина. По этому делу в России и Аргентине задержаны в общей сложности 5 человек. Еще один подозреваемый находится в розыске. Российская бобслеистка Надежда Сергеева, выступившая на соревнованиях в Пхенчане, провалила тест на допинг. Об этом сообщает издание «Спортэкспресс» со ссылкой на президента Федерации бобслея России Александра Зубкова. Он уточнил, что некое вещество было найдено спустя 5 дней после того, как спортсменка сдала допинг-пробу. О каком именно запрещенном препарате идет речь, неизвестно, но это не мельдоний, передает «Спортэкспресс». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас у нас на очереди опрос на улицах Москвы. Что такое гибридная война? Такой вопрос прохожим задавал наш корреспондент Иван Воронин.
Наверное, как атомный можно, наверное, сравнить.
Гибридная война – это информационная война. Это не прямые боевые действия, а из-под тяжка задействованы.
Ну, я так предполагаю, что, наверное, что-то между непосредственно военным конфликтом и каким-то, так скажем, выражением «холодная война», которая, то есть, что-то смешанное.
Ну, наверное, двойную какую-то ведет игру, наверное, страна. Раз гибридная, значит, она одна на одну как-то наложена. То есть одни действия противоречат другим, получается гибрид.
Разными способами. Гибридная война не прямое объявление войны, а какими-то другими путями, информационная там, еще экономическими санкциями. Ну, тоже такая вот война.
Не расслышу.
Ну, на мой взгляд, это такая разносторонность в подходе. Вот, то есть это не моно какая-то там военная составляющая, экономическая, да, политическая, информационная. Это когда всего понемногу. Вот, и, на мой взгляд, когда превалирует, ну, вот этот прием лжи, обмана, манипуляции, то есть когда применяемых средств мало. Ну, вообще нравственности всегда в любой войне мало, но а здесь она такая деморализующая для людей просто.
Даже не могу представить.
Ну, неестественная, наверное, война, скорее всего, да? Наверное, так. Если это гибрид, значит, это неестественное существо, а гибрид, значит, это что-то искусственное.
Либо это использование каких-то разных оружий, либо это две страны объединились в коалицию какую-то, не знаю.
Ну, видимо,
гражданская политика и мировое сообщество.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, что такое гибридная война. Опрос провел Иван Воронин. Вы слушаете «Радио Свобода». К концу подходит Берлинский международный кинофестиваль, и очередное сообщение с него прислал наш специальный корреспондент в столице Германии Дмитрий Волчек.
Очень скоро жюри объявит свой вердикт, и я думаю, что у моего фаворита практически нет шансов. Во всяком случае, на пресс-показе фильма Филиппа Грёнинга «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» возмущенные зрители букали, а треть зала ушла. Это в самом деле слишком необычное кино. Главный сюжет – загадка времени, которую пытались объяснить блаженный Августин, Платон и Хайдеггер, цитаты из сочинений которых звучат в этом фильме. Юная Елена готовится к экзамену по философии. Она пытается понять, что такое время и как запечатлеть настоящее. Человек живет во времени и не может представить что-то, существующее вне его. Брат Елены наставляет: основа времени – надежда. Близнецы живут в собственном времени, воспринимая внешний мир как театр, часть их внутренней игры. Елена предлагает пари, что потеряет девственность до экзамена по философии. Время скачет, сезоны прихотливо меняются, только что было лето, и вот уже цветы отцвели. Роберт раздваивается, Елена видит саму себя, но тут меняется и жанр фильма. Он внезапно становится криминальной драмой с морем крови. В фильме Гаса Ван Санта «Не волнуйся, далеко он не уйдет» хронология тоже перепутана, но это фильм удручающе конвенциональный, основанный на автобиографии карикатуриста Джона Каллахана. В юности он вел предусудительный образ жизни, беспробудно пил и ужасно за это поплатился. Его собутыльник уснул за рулем, и автокатастрофа оставила Каллахана полупарализованным. Он решает начать новую жизнь и добивается впечатляющих успехов, не только отказывается от спиртного, но и находит, несмотря на инвалидность, красавицу-подругу, стюардессу скандинавских авиалиний, и становится знаменитым карикатуристом. Его рисунки вызывают яростные споры, потому что нарушают правила политкорректности. Это вечный сюжет, история американской мечты, которая всем нравится и всех обнадеживает. К тому же в главной роли Хоакин Феникс, которого перед дворцом Берлинале встречали восторженные фанаты. Фильм, который нравится не всем, зато его поклонники и синефилы очень влиятельны. «Сезон дьявола». Филиппинский режиссер Лав Диас обращается к событиям 1977 года, когда президент Маркос распорядился создать отряды самообороны против коммунистов и сепаратистов. Начались бессудные расправы, пострадали ни в чем не повинные люди. Фильм Диаса – поэтическое переосмысление этой мрачной эпохи. Герои говорят стихами, напевают свои рифмованные реплики. Новое кино выглядит не лучшим образом на фоне блистательной ретроспективной программы. Современные технологии реставрации и дигитализации подарили новую жизнь десяткам забытых шедевров. Главная ретроспектива посвящена переосмыслению кинематографа Веймарской эпохи. Есть здесь и просто курьезные вещи, например, найденная в архиве любимицы Гитлера Лени Рифеншталь копия ее мелодрамы «Голубой свет», удручающе бездарный. Но от величия некоторых фильмов захватывает дух. Например, «Песнь жизни» выходцы из России Алексея Грановского. В 1931 году картина была запрещена за показ кесаревого сечения и прочие вольности и не стала так знаменита, хотя нисколько не уступает лучшим работам Эйзенштейна и Дзиги Вертова, и даже сегодня выглядит новаторской. Новых фильмов из России и о России в Берлине немного. Стоит отметить документальную ленту Александра Абатурова «Сын». 23 мая 2013 года во время антитеррористической операции в Дагестане погиб от ранения в голову спецназовец Дима Илюхин. Ему был 21 год. Александр Абатуров, живущий во Франции, двоюродный брат Димы Илюхина. Он встретился с его однополчанами и наблюдал за тем, как молодые люди становятся профессиональными воинами. Машина армии работает так, чтобы выбить из человека индивидуальность. Нужно не говорить, а выкрикивать лающим голосом, не обращать внимания на боль и недомогание, мгновенно подчиняться любой команде. Кажется, что солдаты становятся машинами, однако Александр Абатуров уверен, что это не так. Армия готовит новых воинов, родители Димы Илюхина оплакивают погибшего сына, а скульптор готовит памятник. Фильм Абатурова о скорби и безутешном родительском горе. В финале огромный военный вертолет поглощает спецназовцев. Они летят на боевое задание, и каждый может стать следующей жертвой. Вот отрывок из моего разговора с режиссером.
Семья у нас, как бы, разница в возрасте все-таки достаточно серьезная, 7 лет. То есть, ну, мы с детства, естественно, с самого были вместе, наши родители очень близки, как бы, постоянно проводили, как бы, время там вместе и так далее. Уже когда вот на самом деле ему стукнуло там 18 лет, мне уже было, соответственно, 25, там, 26. Когда он ушел в армию, да, вот как у нас действительно уже такие выровнялись отношения, скажем так, на равных. Ну и Дима всегда очень, как бы, так с большим уважением относился ко мне как к старшему брату. И, ну, всегда было приятно, не знаю, там, делал пересадку в аэропорту двухчасовую, и он там ехал через весь город, чтобы со мной там какие-то 20 минут провести, чтобы меня увидеть. Это, конечно, всегда было приятно.
Ну, я думаю, что снимать своих родственников, тем более людей, переживших такое горе, очень сложно. Ты боишься их как-то обидеть, как-то не так показать. И это для кинематографиста очень сложный опыт, потому что это ограничивает, естественно, его свободу. Как вы работали внутри, да, в своем доме фактически?
Ну, конечно, вы знаете, жизнь такая очень забавная, или не забавная, очень странная такая штука. Если бы мне вот 4 года назад до всех этих событий сказали, что я буду снимать фильм про свою родную семью, я бы, наверное, посмеялся и подумал, что это какая-то шутка. И, знаете, мне этот жанр так, как бы, естественно, не близок, если честно. Ну, так получилось, что есть такое слово «надо», я решил, что я должен сделать этот фильм, несмотря на все трудности. И действительно, конечно, все было это очень тяжело, в первую очередь эмоционально. Но, знаете, я сделал фильм с любовью и смотрел и жил, как бы, с моими близкими. И в первую очередь, как бы, чувство любви было на первом месте, и оно мне помогало и поддерживало, и было основным каким-то ориентиром, что ли, в работе над фильмом. Ограничивать свободу, ну, я не знаю. Я думаю, что это в любом случае повлияло, не знаю, ограничило ли это, но я думаю, что скорее направило меня, направило какое-то движение фильма. Скорее, чем ограничила. А в плане трудностей съемок, частично я снимал один, но это в основном как раз когда было скорее с военными, там, когда в лесу там и так далее. Помогал оператор Артем Петров, мой близкий друг, с которым мы работали над моим первым фильмом «Сонные души», и которого я очень хорошо знаю уже много лет, и мои родственники знают, как бы, Артема. Поэтому его присутствие тоже было, как в первую очередь, как какого-то человека близкого, друга. И на самом деле самые такие, пожалуй, наверное, сложные моменты, когда вот когда мы находимся в мастерской вместе со скульптором и с родителями, когда они смотрят на слепок своего сына или на кладбище. В основном эти моменты снимал Артем, а мне, как бы, я должен был находиться в этом месте как член семьи, скорее. Ну, как бы, с Артемом мы работали, мы очень хорошо друг друга знаем, и очень, как бы, он знает, что нужно и как делать. Поэтому я передавал, скажем, этот груз.
Александр, это, конечно, такой двойственный, амбивалентный фильм. Его можно, в принципе, ну, может быть, чуть-чуть отредактировав, показать по какому-нибудь российскому телеканалу, каналу «Звезда» даже. Ну, вот, скажем, это зритель-пацифист, как я, да, он придет, наверное, в ужас, потому что молодые люди, которых вы показываете, вот спецназ и так далее, они уже превращаются в роботов, таких, в машины для убийств. Ну, во всяком случае, так они выглядят на экране. Я не знаю, как вы подходите к этой теме.
Знаете, я по подхожу не сколько к теме, а к зрителю с уважением. Я вообще, знаете, очень не люблю пропаганду, какую бы то ни было, за или против. Пропаганда всегда остается пропагандой, это манипуляция сознанием. Мне хотелось рассказать историю моему Диме, и что касается армии, показать вот этот мир, который закрыт для гражданских, как не служивший, и тоже определенных, скажем, взглядов. И гражданский просто человек, ничего не знаю о нем. Хотелось показать, как все это есть, и зрителю дать какой-то материал для размышлений и для чувств, нежели заниматься какими-то лозунгами или еще чем-то таким. Но фильм, я думаю, отредактировать ни у кого не получится, я надеюсь, и превратить в какой-то инструмент. Как бы это был, наверное, мой самый главный страх, и до сих пор остается, что не должен быть какой-то инструмент для пропаганды и для создания какого-то идеалистического образа. Что касается машин для убийств, знаете, я с вами не соглашусь, потому что, ну, это было одно из моих открытий, конечно, которых я сделал после времени, проведенного с ними. Знаете, армия, вот что я и хотел показать, армия всеми силами старается превратить их в каких-то машин безличностных, стереть все человеческое. Но я к своей большой радости увидел, что ни черта у них не получится. И человек всегда остается там, и я надеюсь, мы видим как раз именно это, например, в финальной сцене с их портретами. Сыны и люди, и личности, не получается это стереть в армии, никогда, надеюсь, не получится.
Говорил Александр Абатуров, режиссер фильма «Сын». Обычно на Берлинале насыщенная программа документального кино, но в этом году, кажется, все силы брошены на архив. Есть замечательные реставрации, например, первые эксперименты Джеймса Беннинга, алжирский авангард 71-го года, три фильма с участием японской порнозвезды Кейко Сато и шедевр югославской «Черной волны», «Когда буду мертв и бел». 20 век дразнит 21-й, намекая, что будущее кинематографа – это его прошлое. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Берлин.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров» в памяти Александра Башлачева к десятилетию со дня гибели поэта и рок-певца. Передачу подготовила и вела Марина Тимашева. Впервые эта программа вышла в эфир 19 февраля 1998 года.
Здесь тупиком кончается дорога. Любого цвета флаг повесьте на сарае, в нем все равно и пыльно, и убого, здесь скучно. Самого занюханного бога не привлечет наш неказистый рай. В этом пятистише сошлось множество тем поэзии Александра Башлачева. Трагическое его мировоззрение, презрение к идеологиям и очень специфичная религиозность и отношение к России, чьим поэтом он был. Хотя в историю поначалу он вошел временем колокольчиков, песней, которую принято было считать манифестом рок-культуры.
Ох, долго шли, зноем и морозами всех несли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняются купола, растеряли золото звонари, по миру слояются колокола, сбитые расколоты, что ж теперь, ходим круг да около, на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчика.
Александр Башлачев родился 27 мая 1961 года в Череповце. Закончил Уральский университет в Свердловске. Работал корреспондентом районной газеты «Коммунист» и в то же время писал тексты для череповецкой группы «Рок-сентябрь». Результатом совмещения двух видов деятельности можно считать репортаж со слета симпозиума районных городов, на котором журналистская карьера Александра Башлачева закончилась.
И вновь пошли нацеливать на новые свершения. Была повестка муторной, как ковсяной кисель. Вдруг телеграмма, пью челом, примите приглашение. давайте пообедаем. Для вас накрыт Брюссель. Повисло напряженное гнетущее молчание. В такой момент не рыпайся, а лучше не дыши. И вдруг оно прорезалось, голодное урчание. В слепой кишке у маленького города Шиши. Бедняга так сконфузился, лопатки дуют холодом. А между тем урчание все громче и сточнее. Позор ему, приспешнику предательского голода. Никто из нас не завтракал. Дела для нас вошли даже очень спокойнее. Ответим с дипломатией. Но я разблагородно Украевский полагал полно. Ту вашу дипломатию в упор с отцу и матери. Кричала с места станция Октябрьская шахна. Ответим по-рабочему. Чего там церемониться? Полно накормили дали мы буржуйские харчи. Так заявила грамотный товарищ Устимоница. И хором поддержали ее малые прыщи. Трибуну отодвинули и распалили прения. Хлебали предложения, как болтанку с пирогом. Объявлен был упадочным процесс пищеварения. А сам шиши матерым подсознательно врагом. Пущен господенца и удилыми корками. Чужой жратвы не надобно. Пусть нет, зато своя. Кто хочет много сахару, тому дорога к горькому. А тем, кто с аппетитом наш, у нас положена статья. И населенный пункт 37-го километра. Шептал соседу радостно Синелин. Он опытный и искренний поклонник стиля ретро. Давно привыкший истину искать чужой венец. Иди сидел Шиши горел красивым синим пламенем. А ту его вредителя, руби его с плеча. И был он света от того, с переходящим на меня. Когда ему товарищи слепили с рогача.
В Москве Александр Башлачев появился в 1984 году. Саша был маленького роста, гитара его чуть не перевешивала. Светловолосый, с золотой фиксой на переднем зубе, в тельняшке и кедах с длиннющими шнурками. На груди висела веревка с колокольчиками.
Уберите медные трубы, натяните струны стальные, а не то сломаете зубы. Общероты наши смурные, искры ваших искренних песен к нам летят, как пепел на плесень. Вы все между ложкой и ложью, а мы все между волком и вошью. Время на другой параллели, стальниками рвется сквозь щели ледяные черные дыры. Окна параллельного мира, вы нам кто-то все траливали. Мы даем ответ, тили-тили, вы для нас подковы ковали. Мы большую цену платили, а наши беды вам и не снились. Наши думы вам не ликнулись, тут наверняка подавились. Мы же ничего, облизнулись, лишь печаль тоска облаками. Над седой лесной страною города цветут синяками. Да деревни сыпью чумною, кругом бездорожья траншеи. Что к реке торопимся, братцы, стопудовый камень на шее. Рановато парни купаться, хорошо студена водиться. Да глубокий омут стоится, не напиться нам. Не умыться, не протрать колтун на ресницах. Вот тебе обратно тропинка. И петляй в родную землянку. А крестины там или поминки. Все равно там пьянка гулянка. Если забредет кто не здешний, поразит ошибности бедной нашей редкости несердешной. Да дури нашей злой заповедной выкатим кадушку капусты. Выпечем ватрушку без теста, что снаружи все еще пусто, а внутри по-прежнему тесно. Вот теперь нездоровая брага. Ягодка, злодейка, отрава. Хочется, качайся налево. Хочется, качайся направо. А вот и посмеемся, простуженно. А о чем смеяться, неважно, если по утрам очень скучно. А по вечерам очень страшно. Все миром любимся на стуле. Все миром на нары палате. Свидите мое. Люли-люли, некому березу заломать их.
Саша Башлачев казался чем-то средним между бродягой и романтическим покорителем вологданских лесов, веками хранивших русские былины и старую веру. Хотя у разных людей разный образ. Татьяна Щербина посвятила Александру Башлачеву стихотворение «Принц улитка».
Так было тошно, что я что могла, то ломала, и все было тошно, все мало. Тут открылась калитка, и ты, принц, улитка, футболочка с Моцартом, два свитера, куртка, гитара, вернее, в обратной последовательности. Улитка, твой домик, где лампа разбита, горящему хутору пара. Мы выпили чаю на кухне, но все было мало. Не отвести было глаз карих от серых и серых от карих. Эти ли мостик меж нами прорезался в облаке хмари. Третий на нем не умещался. но все было мало. Мы за руки взялись, ядерный принц, мы просто взорвались и в космосе обнялись, и все было мало. Мы очнулись опять на земле, где мой муж и твой поезд объединились в границу, где кончается полис. Вологодское кружево не плетется из крошева скал, но коль скоро вернешься, лиловой звезды на груди, правда, слабый накал, ты узнаешь, хоть этого мало, я остальное когда-то уже поломала, и ты, кроме двух принц-улитка антеннок, наверное, все поломал. Ну, это, собственно, песня Сашина, вот «Ядерный принц», да, как бы принц, почему это возникает. А вот это представление, ну, как бы Саша был таким человеком очень замкнутым, ну, такой вещью в себе, но он очень оберегал свой такой внутренний мир от всего, и было такое ощущение какого-то на нем тонкого панциря, вот он не защищал. Ну, и кроме того, улитка, то есть вот кроме этого тонкого панциря, это еще, значит, вот ее две такие, как они там называются, рожки у улитки, да, вот, ну, вот антенки, да, я сказала, ну, в том смысле, что у Саши было такое, ну, как какая-то вот гипер такая чувствительность, то есть, ну, вот как улавливатель, да, вот как будто у человека вот есть какие-то антенки, которыми он способен улавливать больше, чем другие.
Холодный апрель, горячие сны и вируши новых нот. Храни, и каждая цель ближайшей войны смеется и ждет, ждет любви. Наш лечащий врач согреет солнечный шприц, и иглы лучей опять найдут нашу кровь. Не надо, не плачь, лежи и смотри, как горло мнет любовь. Лови ее ртом стаканы тесны, торпедный огонь до дна. Рекламный плакат последней весны качает квадрат окна. Эй, дырявый висок, слепая рта, пойми, никогда не поздно снимать броню. Целуя кусок трофейного льда, я молча иду к огню. Мы выродки крыс, мы пасынки птиц, но каждый на треть патрон. Так лежи и смотри, как ядерный принц несет свою плеть.
Это была передача Марины Тимашевой «Памяти Александра Башлачева к десятилетию со дня гибели поэта и рок-певца». Передача впервые вышла в эфир 20 лет назад, 19 февраля 1998 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад всегда можно послушать по будням дня в 12 часов по московскому времени и найти на нашем сайте в интернете, напомню его адрес, www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 23 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».